Мы продолжаем проект «30-летняя война», посвященный годовщинам постсоветских конфликтов. 14 августа 1992 года началась грузино-абхазская война. О том, что переосмыслен за 30 лет, что по-прежнему неразрешимо, а что можно налаживать, мы обсуждаем с гостями некруглого стола, политологами Ардой Энал Ипа и Паатой Закаришвили.
Некруглый стол.
Арда, я наблюдал за тем, как отмечают 30 лет этого события в Абхазии, и я пытался понять, как воспринимается это сейчас. А есть какое-то новое осмысление, новое понимание того, что было, или это уже такое зафиксированное понимание отношения сродни 9 мая в советское время?
Есть и то, и другое. Есть уже как бы устоявшиеся ритуалы, как бы идеология, связанная с войной. Все это очень пронизывает всю нашу жизнь, нашего общества. Какие-то памятные даты очень важные для каждого абхаза. Но есть и новое как бы осмысление и критическое отношение к прошедшим годам. Все-таки жизнь не стоит на месте. И, мне кажется, очень многие иллюзии рассеяли, сделаны многие выводы. Но все-таки главное вот то, что все-таки если народ единый стремится к самосохранению, к развитию, то его очень трудно победить. И если в 92-м году очень мало кто верил, я имею в виду из внешних наблюдателей, что эта победа как бы абхазов невероятна в противостоянии с более сильной многочисленной Грузией, то в 93-м году стало понятно, что если вот действительно народ сжимается в кулак, то вот завоевать свою свободу удалось. И цена этой свободы, она также высока, и ее также оценивают как вот такое самое большое достижение. Другое дело, что очень многие моменты, связанные с мирной жизнью, было много разочарований.
Вот я примерно такой же вопрос хотел бы вам задать. Прошло 30 лет, можно сказать, два поколения, беженцы стареют. Есть какое-то новое осмысление, что для Грузии сегодня это дата, которая в Грузии, в отличие от Абхазии, трагическая?
Да, в самом деле это очень странное какое-то ощущение в Грузии. Дело в том, что в абхазском обществе в самом деле считают себя победителями, соответственно, они на основании этой победы строят то, что для них очень важно. А в Грузии считается, что мы проиграли и ищем причины, почему так произошло, все сваливаем на Россию, а потом к этому добавился 2008 год. Там тоже очень жесткое было уже поражение, уже четко от России, поэтому это когда смешалось вместе. Все эти события на территории Грузии, которые происходили, и которые ощущение, что это Россия с нами борется, если до 2008 года еще можно было бы как-то делиться грузино-российские отношения, грузино-абхазские, и старались, по крайней мере, смотреть, я лично много старался говорить, чтобы показать, что это было грузино-абхазское отношения, и мы должны находить общий язык с абхазским обществом, и здесь надо выделять друг от друга российские имперские интересы и абхазские интересы, что они хотят защитить, то сейчас это еще больше усугубилось, эта ситуация. Сейчас такие позиции, как у меня, все меньше и меньше становится, и все больше и больше более выпукло. Более на фоне Украины.
А если вот попробовать так вот прагматично разложить приоритет отношения к этому, вот что, собственно говоря, самое важное и самое главное? Возвращение беженцев, жертвы, территориальные потери, национальная гордость. Вот если бы можно было это распределить по значимости, как бы вы выстроили этот ряд?
Ну, национальная гордость присутствует, но хотя она редко озвучивается. В основном озвучиваются две позиции. Это восстановление территориальной целостности, Россия у нас отобрала. Первое. И второе, тоже очень жесткая тема, это возвращение беженцев. Это две темы, которые постоянно муссируются в Грузии, две темы, которые никак не приемлемы для абхазского общества. Это мешает как раз диалогу. Мы никак не можем эти темы как-то отстраниться от этих тем и сказать, что есть другие очень много тем, кроме восстановления территориальной целостности и возвращения беженцев. И к этим вопросам потом с новой точки зрения, с новым контекстом можно вернуть. Есть люди, которые следят за тем, что их святые какие-то цели ни в коем случае не были с пьедестала убраны. Это почти что такое незыблемые какие-то святые цели.
Дело в том, что вот этот период послевоенный можно разбить условно на три этапа. Первый – это до 2008 года, когда до войны, и когда Россия признала независимость Абхазии. До этого фактически Россия не признавала Абхазию. И вы знаете, что были года во время Чеченской войны, в частности, когда мы под жесточайшими санкциями находились, а не только со стороны международного сообщества, но и со стороны России, стран СНГ, и когда только женщины, старики и дети могли пересекать границу российско-абхазскую, и там даже погибали люди в Дафту. Это были страшные годы. Те люди, которые говорят, что не было и нет грузино-абхазского конфликта, они просто вычеркивают эти годы. Абхазия совершенно была одна под санкциями за войну, которая была развязана на территории Абхазии. Понятно, что были последствия этой войны в виде многочисленных беженцев и их проблем и так далее, но тем не менее Россия помогала как бы гуманитарно выжить. Были международные организации, которые тоже помогали выжить, но становление государств такой помощи абсолютно не было. Но, к сожалению, Пат абсолютно прав, что особенно после 2008 года это почти безальтернативная версия. Абхазии очень сложно с этим бороться, но, к сожалению, это диктует очень многие политические действия по отношению к Абхазии, в ней их отсутствие, блокирование и так далее, и так далее. Второй после 2008 года до 2014, когда начались вот эти противоречия и конфликт открытый между Россией и Украиной. И вот третий этап до сегодняшнего дня.
Арда, мне, например, кажется, что сослагательное наклонение одно из самых интересных в истории. Если рассмотреть все-таки какие-то вариации, которые могли быть, ведь в Абхазии довольно долго сохраняли возможность какого-то общего государства. Если бы все-таки это случилось, как бы сейчас могло все это выглядеть? И могло ли бы это выглядеть неким общим государством? Или все равно распад был неизбежен?
Буквально накануне вторжения войск Госсовета был опубликован проект федеративного, да, как бы устройства государства, где равносубъектными были бы Абхазия и Грузия в едином государстве. Автор этого проекта был Тарас Миронович Шамба. И были люди, которые готовы были это серьезно обсуждать. И это действительно была тема, которая могла стать темой для долгих, серьезных переговоров. Но, к сожалению, война перечеркнула эти планы. И я думаю, что после войны, даже, знаете, эксперты, которые считают, что федерализм является решением очень многих конфликтов, такие, например, как Бруно Капитерсон, вынужден был признать, что после кровавых событий это средство уже не действует. Такого шанса на самом деле, мне кажется, не было. До сих пор травмы эти военные, они очень глубокие.
Для тех, для кого это уже история, есть какие-то ошибки грузинской стороны? Есть понимание того, что этого можно было избежать?
Понимание, что были допущены какие-то ошибки, это часто иногда рассказывают. И сейчас как раз недавно был интервью одного тогдашнего чиновника Сандро Кавсадзе, который тогда был правой рукой Шеварднадзе. Он сейчас признает, что были очень грубые ошибки допущены. Но сейчас уже довольно поздно. Но в любом случае в экспертном сообществе однозначно понимается, что, конечно, были допущены очень огромные ошибки. В первую очередь в решении принятия ввод войск вооруженных сил на территорию Абхазии это ни в коем случае нельзя было допустить. Но когда оно, скажем так, капитализируется в политику, и когда эти тексты попадают в политиков, это исчезает все. Историки политиков, это или доводит до дружбы, и то, что мы, абхазы, грузины, это братья, сестры. В таком контексте сейчас, последние дни, премьер-министры, другие чиновники говорят, что в эту крайность переходит, это какой-то тосты. Или другой крайность, что абхазов там никто ничего не спрашивает, там все делает Россия, естественно, никто не хочет разбираться. Истина то, что была довольно сложная ситуация, там было внутреннее противопостояние гражданской война была между людьми, сторонниками Шеварднадзе и бывшим президентом Гавсахурдзия. И эти события переросло потом в Абхазии, и грузинские власти Шеварднадзе воспользовался моментом и подумал, давай сейчас хотя бы решим вопрос абхазский, потому что невозможно было решить вопросы со звездом Гавсахурдзия. Кстати, после завершения боевых действий это противостояние между Шеварднадзе и Гавсахурдзия продолжилось еще в Западной Грузии, и потом только к вступлению Грузии в СНГ совершился вот это двухстороннее внутри гражданское противостояние самой Грузии. И в России было противостояние. Мы не должны забывать, что конституционный был кризис. Как раз 30 сентября покинули вооруженные силы Грузии абхазскую территорию. Через 5 дней, когда бомбили Белый дом парламента в России. Две России, две Грузии. Это отразалось в Абхазии, во всем Кавказе. Очень сложный был клубок. Очень трудно было в этом разбираться. И очень часто вслепую работали. У абхазской стороны было очень четко и однозначно политика защитится и играл между этими четырьмя сторонами, как в России с двумя и в Грузии с двумя. И они были более монолитными, они четко знали, что они хотели. То наши политики в этом и не разбираются, и не хотят разбираться. У России своя роль, ужасная, аморальная, но я считаю, что мы должны разбираться со своими проблемами. Мы, к сожалению, мы не могли решать это путем диалога, путем взаимопонимания с абхазской стороной, чего они боялись, какие страхи, какие риски были у них, мы не смогли этого добиться, хотя до войны были попытки. Арда сказала по поводу одного документа, там были возможности и в Верховном Совете Абхазии вести какие-то переговоры, там были какие-то возможности между депутатскими разными фракциями. Но, к сожалению, те ресурсы, те силы, которые стремились к войне, в итоге и напряженности, и вы ресурсы оказались сильнее, чем ресурсы тех людей, которые не хотели допустить войну.
Арда, вот это, кстати, интересный вопрос. В Абхазии среди тех, тоже для кого эта история, для них существует некий вот этот просвет исторический, что, в принципе, войны можно было избежать?
Ну, наверное, этих людей не большинство, но все-таки были, кто очень рассчитывал на возвращение представителей диаспоры, поскольку, как вы знаете, большая часть абхазского народа находится за пределами Абхазии, которые не потеряли своего этнического самосознания, несмотря на то, что долгие советские годы эти связи были прерваны, но они мгновенно восстановились, когда появилась возможность поездок и контактов. Поэтому была такая надежда на то, что открытая Абхазия сможет увеличить свое население, решить и проблему с языком, и то есть были надежды на то, что можно мирным путем.
Сейчас не принято вспоминать о том, что, в принципе, такое было возможно.
У нас, как бы, слава богу, в Абхазии, несмотря на все проблемы, демократия сохранилась, и свобода слова тоже, и во время каких-то дискуссий, круглых столов и так далее, люди открыто говорят о том, что могло быть, что возможно и так далее, но, к сожалению, реальность, она задает тон всем дискурсам и нарративам в Абхазии.
Самый главный нарратив, который мы упоминали, это российский нарратив. Как менялся этот нарратив, как менялось представление о роли России в самой Абхазии, а вот на протяжении 30 лет?
Во-первых, то, что очень часто Москва была тем центром принятия решений, на которые абхазы всегда смотрели с надеждой, и на самом деле какие-то очень важные вопросы решались в Москве, когда, допустим, абхазы возмущались каким-то давлением со стороны Тбилиси, тем или иным успехом это происходило, но тем не менее всегда был какой-то центр в Советском Союзе, и, естественно, эта инерция такого отношения, таких надежд, она сильна до сих пор. С другой стороны, мир очень усложнился. И наше общество видит, что у России свои интересы есть, совершенно легитимное право отстаивать свои интересы даже тогда, когда они не всегда совпадают с интересами Абхазии, хотя мы стратегические партнеры. Но вот был период, когда Абхазия находилась в блокаде. Меняется немножко отношение, потому что наши власти, мне кажется, не очень правильную стратегию выбрали во взаимоотношениях с Россией, когда им казалось, что чем больше они смогут выпросить или договориться о какой-то помощи финансовой, тем лучше, и это такая вот как бы их победа. На самом деле это приводило к такой зависимости, к такой пассивности, к такому нерациональному использованию наших ресурсов, к слабой экономической политике. Естественным образом это меняло и отношение со стороны России к Абхазии. То есть Россия увидела, что Абхазия готова быть вот таким сателлитом без какой-то своей политической субъектности. И в абхазском обществе это не нравилось, как меняется отношение со стороны России. Это вызывает новые процессы. Так что это действительно очень сложный процесс. И вы, наверное, наблюдаете, как зависимое в экономическом отношении от России абхазское общество все-таки позволяет себе такие рискованные шаги по отстаиванию своего суверенитета. И объективный наблюдатель, конечно, должен был бы оценить то, что жизнь в Абхазии – это далеко от жизни такого марионеточного общества. Сейчас вот, когда есть вот со стороны нашей власти такие надежды на то, что олигархи, в том числе российские, смогут бы изменить к лучшему экономику нашей страны, это вызывает в обществе огромный протест.
Пата, я помню, было время, еще до Саакашвили, когда Абхазия, как и Южная Осетия, в общем, в списке проблем для грузинского обывателя находились где-то в конце первой десятки, начале второй. Были вещи гораздо важнее. По-вашему, действительно это так важно для Грузии, вот этот нарратив российский?
Или все-таки, вот как это следует из речей политиков 14 августа, это, в общем, как бы такой же набор тостов? Как
ну, там, до второй десятки я не помню, но 7-8 место занимали в социологических исследованиях. Но как только что-то происходит, напряженная ситуация, там, предвоенный контекст, там, коалиция, что-то происходит, сразу это в спящей ситуации, оно горячий переход, и сразу занимает первые-вторые места. Потом как-то проходит месяцы, и опять падают, на первое место выходят безработица, там, разные геополитические какие-то визовые и другие, но события в Украине как раз опять смогла разбудить эту тему, хотя в 90-х годов ситуацию грузина осетинскую никто не вспоминает, все вспоминают только 2008 год. Но Абхазии, слава богу, что после 90-х годов не было серьезных столкновений, поэтому мы всегда отвечаем 90-е годы, и так-то и совпало с августом, и августовские события 92-го года в Абхазии, и уже 2008 года в Южной Осетии, и, соответственно, Абхазия всегда в 90-х годах остается, а Южная Осетия в современный период. Вот. На этом фоне, конечно, тема России все больше и больше становится четким, постоянным, устойчивым. Тема там, повестки дня оппозиции. Тем более, что явно, и по моему мнению тоже, грузинская власть почти ничего не сделала сегодня, чтобы мирным путем начать двигаться и напомнить мировому сообществу и включить грузинскую тему повестку дня сегодняшнего мировых событий в контексте Украины, не только Украины. То есть очень много чего происходит, и здесь можно было бы включить и грузинскую тему, но абсолютное молчание со стороны грузинских властей этим мог заем сдается Абхазии и Южной Осетии России. Вот такой сейчас нарратив собирается. Обычно это оно управляется оппозиционными партиями, ну и значительная часть гражданского общества, которое не занимается конфликтами. И среди вот гражданского общества тоже есть такое ощущение, что это все Россия.
А есть какой-то сегмент в грузинском обществе, в гражданском обществе, экспертном сообществе, в котором есть какая-то конструктивная программа урегулирования, которая исходит не из этого нарратива российского, а из того, что, ну, в какой-то степени, да, Абхазия состоялась, да, и сейчас, по крайней мере, формула урегулирования сейчас, она не совсем та, которая могла быть 30 лет назад, что она тоже, наверное, меняется. Есть какая-то измененная, но конструктивная формула?
Да, я думаю, что я тоже принадлежу этой группе. Эта группа не многочисленная, но очень компетентная и квалифицированная. По крайней мере, когда вопрос стоит обсуждение вопросов нерешенных конфликтов, и телевидение, медиа, и представители оппозиции, даже власти к этой группе обращаются, которые говорят, что надо обязательно общаться с абхазской стороной, считаться с их интересами, считаться реальностью, которая создается в мире и в регионе. Все вместе с контекстом Карабах и Украина, все вместе надо все это учитывать.
Какие тезисы эта группа может предложить?
Что мы должны обязательно учитывать интересы абхазской стороны. Ну, имеется в виду южно-осетинской стороны тоже. Но абхазская сторона более озвучивает свои позиции, в отличие от, к сожалению, Южной Осетии, оттуда меньше идет голоса. У абхазской стороны постоянно есть требования, чтобы был обсужден, договориться о каком-то документе о невозобновлении боевых действий. Я за это. Нужно обсуждать все темы, которые их волнуют. Там есть другие темы, которые абхазская сторона предлагает. Там транспортные вопросы, там торговые. Очень много вопросов было до Карабахской войны, кстати говоря. В Абхазии шла серьезная дискуссия о диалоге с грузинской стороной. К сожалению, после этого это прекратилось. И по нашей вине тоже. Там сейчас новый контекст Украины. Тоже как это визовый, черноморский контекст. У Абхазии не всегда самые удачные возможности решать вопросы, имея в виду вот отношения к России и отношения с Грузией тоже. Поэтому Грузия должна быть инициатором во многих вопросах. И не хватает последней, скажем, политического решения, политической воли. Сейчас у грузинских властей другие визовы. Они борются за выживание, за сохранение власти. И как для общества, тоже для власти, тоже решение конфликтов сейчас не наиболее важная тема.
Есть какое-то стратегическое представление, какие могут быть отношения между Абхазией и Грузией?
Наконец-то грузинские власти в последнее время начали вырабатывать какую-то новую стратегическую какой-то взгляд, потому что последний был в 2010 году. Но украинские события остановило, все ждут сейчас, что произойдет произойдет в Украине. Но в любом случае, такой прописанного документа нет, но есть четкое понятие вот гражданского общества. Мы не можем решать абхазские вопросы или югославские вопросы без общения с абхазским и югославским правительством. Есть мнение, что мы им предлагаем очень много чего, даже не спрашивая абхазов. Экономику, пятое, десятое, но абхазы не принимают, потому что с ними не согласовано все это. Самая главная проблема не то, что нет стратегии, чего в самом деле нет, а самая главная проблема то, что мы не обсуждаем, какая может быть эта такая стратегия. Я категорически против, чтобы Тбилиси вынашивал и предлагал такую стратегию. Это должно быть обоюдным и согласованным с обеими сторонами. Тем более, что абхазское общество более готово, мне кажется, более открыто к диалогу и каким-то обсуждениям.
Арда, я понимаю, что у Абхазии возможности инициативы меньше. Она, говоря футбольным языком, вынуждена играть старым номером. Но есть ли у нее какие-то конструктивные стратегические представления об этом? И если можно, ответьте, пожалуйста, на вопрос Платы. Готова ли Абхазия к тому, что может играть Грузия? Потому что у меня-то как раз последние несколько месяцев, скажем так, в этом есть определенные сомнения.
То, что я слышу Паты, да, о том, что нужно учитывать абхазские интересы, разговаривать с Абхазией, я с этим совершенно согласна, но Грузия совершила некоторые шаги, которые препятствуют этому. Например, закон об оккупированных территориях, на самом деле, мне кажется, он не отражает действительность ни в коей мере. Да, у нас есть российская база, но она появилась в результате того, что была реальная угроза со стороны Грузии и не подписывается вот это соглашение о возобновлении военных действий. Если мы оккупированная территория, то с кем тогда собирается говорить Грузия? То есть здесь очень такая исходно противоречивая позиция с их стороны. Мне кажется, она загнала как в тупик вот этот, в общем-то, достаточно прагматичный процесс, который мог бы развиваться. Да, обсуждался вопрос о необходимости ведения переговоров. Да, в обществе есть очень много сопротивления этому, и потом отказались от этой концепции многоуровневого диалога с Грузией. Но продолжается этот вопрос обсуждаться в различных политических и общественных кругах. И, в принципе, Абхазия готова к тому, чтобы обсуждать вопросы деблокирования транспортных коммуникаций и так далее. Но сейчас вот этот закон об оккупированных территориях, он действительно деструктивен и с точки зрения региональной, и с точки зрения двусторонней, и, конечно, с точки зрения развития Абхазии. В принципе, вопросов очень много. Да, сейчас политические противоречия неразрешимы, но есть очень много гуманитарных и экономических вопросов. Есть вопросы, которые вообще могут быть выведены на региональный южно-кавказский уровень. Допустим, вопросы экологии, вопросы транспорта, вопросы туризма, например. Это могло бы, так сказать, наладить какие-то конструктивные взаимоотношения, на основе которых можно было бы уже приступить к более тяжелым, так сказать, политическим противоречиям. Так что, мне кажется, сейчас мяч как раз, да, на стороне Грузии.
Гостями «Круглого стола» были Арда Инал-Ипа и Паата Закаришвили.